Но путешественник ошибся. Сочувствовать Хейсу не приходилось. Слоком застал пирата на веранде дома начальника тюрьмы, где тот мирно пил кофе и обсуждал с приехавшим к нему в гости епископом Манилы вопросы религиозного свойства. За несколько дней до того Хейс, не потерявший к 46 годам предприимчивости и изобретательности, перешел в католичество, что сделало его весьма популярной фигурой в Маниле. Еще через несколько дней Слокому удалось увидеть, как во главе праздничной религиозной процессии по Маниле шагает босиком, неся самую длинную свечу, посидевший и приобретший в тюрьме благородный и несколько изможденный вид пират Хейс. А вскоре испанские власти в Маниле, по настоянию епископа и других влиятельных лиц, сняли с Хейса все обвинения и даже выдали ему бесплатный билет до Сан-Франциско. Из Сан-Франциско Хейс вскоре снова вырвался. Ему удалось уговорить какого-то доверчивого дельца дать ему свою яхту «Лотос» для крайне выгодного плавания в Южные моря. По каким-то неизвестным причинам, которые дали историкам основания подозревать Хейса в очередном жульничестве, на борту яхты, помимо Хейса, его помощника Эльсона и матроса-норвежца Питера, была жена владельца яхты, самого же владельца не оказалось. Путешествие было нелегким. Хейс изводил придирками норвежца, из-за чего у них то и дело вспыхивали ссоры. Кулаки Хейса все еще были крепки, и норвежец выходил из ссор с синяками и ушибами, смирялся и терпел. В Апии Хейса встретили как долгожданного блудного сына. Ему рассказали и последнюю сенсационную новость. Росс Льювин, построивший себе крепость на Танне и удалившийся туда от дел, убит. Убил его брат мальчика, которого Льювин застрелил за кражу банана. Восстановив деловые контакты, Хейс тут же пустился в объезд своих владений. 31 марта 1877 года яхта приближалась к острову Вознесения. Было 10 часов вечера и стояла полная тьма. Жена хозяина яхты, по-прежнему сопровождавшая Хейса, и помощник капитана были внизу. На палубе оставались лишь Хейс и норвежец. О том, что случилось, рассказывает со слов помощника капитана сан-францисская газета «Пост». Капитан говорил с рулевым о курсе. Возник спор, и капитан ушел вниз. Когда он поднялся через несколько минут, матрос ударил его по голове бревном. Хейс упал и тут же умер. Судьба убийцы неизвестна, и даже не ясно, убил ли он Хейса в гневе, доведенной до крайности избиениями и придирками, или причиной была ревность. После смерти Хейса появилось много рассказов о том, как он умер. Так как правда была банальна и некрасива, ее приукрашивали. Писали, что норвежец убил Хейса 10 выстрелами из револьвера, и после каждого Хейс поднимался и не хотел умирать. Говорили, что его сожрали акулы. Шрамы от его деятельности оставались еще на многие годы в памяти островитян, и пушки крейсеров, наводивших порядок, гремели и в его честь. Рейдеры погибают в одиночку. К концу наполеоновских войн последние корсары ушли на покой. Каперству уже не суждено было возродиться, и не только потому, что наступила эпоха организованных войн, что государством стало невыгодно делиться прибылями с частными предпринимателями, и не потому, конечно, что против морского разбоя, пусть даже в легализованной форме, выступала либеральная общественность. Причины были самыми земными. 19 век – век торжества буржуазии, торговцев, промышленников, век утверждения принципов частной собственности и свободной торговли. Неудивительно, что первым известным противником каперства был великий американец Бенджамин Франклин, который предложил включить пункт о его запрете в мирный договор США с Англией после окончания войны за независимость. Англичане воспротивились, и пункт не был включен. Но неутомимый Франклин добился своего при заключении договора с Пруссией. И хотя этот пункт был не более чем формальность, в то время ни у США, ни у Пруссии практически не было военного флота, прецедент был создан. Специалисты по морскому праву в течение первой половины XIX века отчаянно спорили, входит ли собственность, перевозимая по морю, в понятие собственности, неприкосновенной в ходе военных действий, либо ввиду того, что торговец во время войны